Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 9 апреля, понедельник. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Обыски в штабах Союза правых сил в Красноярске. Партии считают, что эти обыски проводились по приказу из Москвы. С сегодняшнего дня христиане всего мира отмечают светлую неделю. Судьба фрегата «Штандарт». Почему гордость Петербурга не смогла принять участие на фестивале в Германии? А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Красноярская милиция провела обыски в 30 избирательных штабах Союза правых сил. Членов СПС подозревают в подкупе избирателей на основании заявления регионального отделения Демократической партии России. Правые убеждены, что власти таким сомнительным методом намерены избавиться от политического конкурента накануне выборов в Краевое законодательное собрание, которые состоятся в это воскресенье, 15 апреля. Основанием для блокирования штабов СПС послужило распоряжение от 7 апреля этого года, подписанное начальником ГУВД Красноярска подполковником Владимиром Коваленко. По словам руководителя пресс-службы ГУВД края Ирины Мужецкой, в ходе последнего этапа выборов в законодательное собрание от граждан и партий поступили заявления, связанные с фактами подкупа избирателей со стороны Союза правых сил. Вот милиция и провела проверку. Мой коллега Мумин Шакиров обратился за комментариями к секретарю Федерального политсовета партии Союз правых сил Борису Надеждину.
Это невиданное доселе в России по масштабам попытка отстранить от участия в выборах официальную зарегистрировавшую свой список партию масштабным использованием силовых структур. То есть такого мы еще не видели. Были случаи в России, когда на локальных выборах, скажем, там на выборах мэра города, там конкуренты друг против друга использовали милицию. Такое было. Но чтобы в масштабах огромной территории целого края, в масштабах выбора парламента, причем, что символично, первого всенародно избранного парламента Красноярского края, полностью выключалась из игры одна партия путем просто насылки милиции, которая захватила все штабы этой партии, их всего 30 было на территории края. Вот это мы в России наблюдаем впервые. Я могу сказать следующее. Вы знаете, партия «Союз правых сил» очень хочет участвовать в выборах и легально получать поддержку народа на выборах. Мы не хотим выходить на улицы, мы не хотим наших сторонников, которых по стране, ну, в частности, в Красноярском крае, очевидно, десятки тысяч, мы не хотим, чтобы они начинали выходить на улицы. Мы этого точно не хотим. Мы хотим, чтобы они вышли на участки для голосования и наши кандидаты прошли в парламент. Но если нам будут с помощью правоохранительных органов, которых заставляют участвовать в политике, мешать, мы будем вынуждены перейти к непарламентским методам политической борьбы.
Как вы сейчас защищаетесь в Красноярском крае?
Ну, во-первых, естественно, мы проанализировали ситуацию и прекрасно поняли, что произошло. А дело в том, что нам удалось добыть само заявление якобы Демократической партии России, на основании которого была проверка. Оно вывешено у нас в интернете, его можно найти в ЖЖ просто. И не оставляет никакого сомнения, вот слушайтесь внимательно, это очень важно для понимания, не оставляет никаких сомнений сравнения этого заявления с текстом распоряжения милиции об обысках и арестах, а там есть распоряжение милиции. Его подписал начальник ОВД города Красноярска, полковник милиции, кажется, Коваленко его фамилия. Так вот, не нужно быть графологом и специалистом большим, чтобы увидеть, что это написано одним человеком на одном компьютере. Понимаете, что я говорю? То есть, когда сегодня ОВД проводит, значит, пресс-конференцию, рассказывает, что к ним поступили заявления людей о том, что СПС нарушает законы. Друзья мои, вот то заявление Демпартии России провокационное, это донос, проще говоря, и соответствующее распоряжение ОВД провести обыски и аресты написаны одним человеком на одном компьютере. Посмотрите, они висят в интернете, в ЖЖ. Проще говоря, по команде, видимо, краевых властей, милиция сама себе написала заявление, понятно выражаешь, да? И сама на основании этого заявления, значит, там стала проводить обыски и аресты.
Борис Борисович, речь идет о фактах подкупа избирателей, по крайней мере, такова официальная информация.
Вот я приведу пример, чтобы было понятно, что, собственно, происходит. Вот представьте себе следующую ситуацию. Вот идет, например, хоккейный матч, да? Вот две команды играют в хоккей, там, и так далее, и так далее. Потом идет перерыв в хоккее. Они ушли в раздевалку. В это время, внимание, поступает звонок, что, оказывается, одна из хоккейных команд в раздевалке занимается подкупом зрителей. Ну, чушь какая-то, да? Приходит милиция и арестовывает команду. Просто вот приходит в раздевалке и не выпускает на лед. И команде засчитывают поражение. А потом будут разбираться, то ли подкупали, то ли не подкупали, но матч уже завершен. города Красноярского края, что «Единая Россия» занимается тем же самым, да? А еще заодно использует административный ресурс. Нагло. Заставляя людей, чиновников, голосовать за «Единую Россию». Но почему-то офисы «Единой России» никто не опечатывает. Чувствуете разницу?
Вы внимательно следите за ситуацией, и да. Ваши люди там сейчас находятся, так я понимаю?
Да, там идет война, но самая настоящая война. А что будет? Коротко рассказываю. Мы выведем на улицы десятки тысяч людей. Готовьтесь.
Край возглавляет губернатор Александр Хлопонин. У вас есть какой-то контакт с руководителями края, и что вы думаете по поводу действий властей?
Губернатор Хлопонин не управляет правоохранительной системой в крае. Это абсолютно очевидно. Все эти истории устроило руководство правоохранительных органов. Я не могу себе представить, чтобы Александр Хлопонин, с которым я, кстати, лично знаком еще в тот период, когда он был предпринимателем, может давать указания такого типа, как блокировать работу легальной партии. Вот, скажем так, пока мне кто-то не докажет, что это сделал он, я в это верить не буду. Я думаю, что эти команды давались мимо него из Москвы по линии силовых структур, которым давала команда политическое руководство части кремлевской администрации, связанной с силовиками, которая испугалась роста доверия людей и голосования Союз правых сил.
В эфире «Радио Свобода» был Борис Надеждин, секретарь Федерального политсовета Союза правых сил. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Напомню, красноярская милиция провела обыски в 30 избирательных штабах этой партии. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9:45. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня возобновятся акции сторонников правящей коалиции, протестующих против роспуска парламента. В Калининграде отмечают 62-ю годовщину штурма Кёнигсберга советскими войсками. Во Франции сегодня официально началась предвыборная кампания. Французы выбирают нового президента. Сегодня 4-я годовщина взятия столицы Ирака, Багдада, войсками коалиции. Крупная армейская операция против курдских повстанцев разворачивается на юго-востоке Турции. За последние дни там убиты 10 турецких военнослужащих и 7 курдских боевиков. На юге Афганистана в воскресенье в результате 2 взрывов мин на дорогах погибли 7 военнослужащих НАТО, 3 ранены. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атабаев готов уйти в отставку после принятия поправок к Конституции, если это послужит общественному примирению. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Маяк». Искусство путешествий и путешествие как искусство. Чем отличается путешествие от паломничества, а экскурсия от экспедиции? Города и горы, Европа и Азия, история и география глазами художника Галины Быстрицкой, фотографов Леонида Круглова, Святослава Пономарева, Ильи Коробкова, писателя Глеба Шульпикова, искусствоведов Анны Чудецкой и Михаила Сидлина. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас у нас обзор центральных российских газет. Только что в студию зашел Антон Жилнов. Антон, доброе утро. Каковы сегодня главные темы российской прессы?
Доброе утро, Михаил. «Вечный мэр» называется главная публикация в «Ведомостях». Самый известный российский губернатор, мэр Москвы Юрий Лужков, рассчитывает остаться на своем посту еще на 4 года. По информации «Ведомостей», скоро он поставит перед президентом Владимиром Путиным вопрос о доверии и имеет высокие шансы получить согласие. Альтернативы нынешнему московскому градоначальнику нет, но Кремль не упустит возможность связать Лужкова условиями, считают эксперты «Ведомостей». Поставить вопрос о доверии московский мэр собирался еще в начале года, но в мэрии дожидались благополучного информационного поля, уточняет газета. Мешали то ссора Елены Батуриной и супруги мэра с ее братом Виктором, то конфликт и судебная тяжба журнала Forbes. Затем пережидали годовщину катастрофы в Трансвааль-парке. Но просить о доверии нужно до конца мая. Летом Мосгордума уйдет в отпуск, а в сентябре, по закону, кандидатуры на пост московского мэра начнет подпирать полпредства, а этого допустить нельзя. «Вечный мэр» — главная публикация в сегодняшних «Ведомостях».
Антон, ну а что еще на первых полосах сегодняшних российских газет?
Две газеты, «Коммерсант» и «Время новостей», написали сегодня о газовой ОПЕК. За сутки до открытия в столице Катара форума стран-экспортеров газа ситуация вокруг создания газовой ОПЕК остается неопределенной, отмечает «Коммерсант». Глава Минпромэнерго Виктор Христенко вылетел в Доху, чтобы демонстративно не подписывать никаких документов, юридически оформляющих создание картеля. Миссия «Газпрома» в Катаре прямо противоположна. Ему предстоит политическая часть переговоров со странами, в которых есть проекты строительства заводов сжиженного газа. Ведь даже слухи о газовой ОПЕК улучшают позиции всех национальных газовых компаний в таких проектах, отмечает «Коммерсант».
Антон, и, насколько я знаю, есть еще одна тема, довольно серьезная. В подведомственном Юрию Лужкову городе была драка, и об этом сегодня тоже пишут газеты.
Да, пишет «Независимая газета» о драке, которая была в начале в последний день марта в студенческом городке столичного университета нефти и газа имени Губкина. Это престижный университет. И там была потасовка между студентами из Казахстана и Чечни. И вот что пишет «Независимая газета» сегодня. На популярном интернет-ресурсе YouTube, где размещаются видеоролики, опубликован видеосюжет столкновения, на котором отчетливо слышны выстрелы и видно, как две большие группы студентов забрасывают друг друга камнями. По идее, теперь должно быть возбуждено уголовное дело или хотя бы начата прокурорская проверка. При этом в руководстве вуза по-прежнему настаивают, что никакой драки между студентами из Казахстана и Чечни не было, а случившееся не стало предметом разбирательства прокуратуры, не милиции. Итак, это материал «Независимой газеты» о том, что потасовка между студентами Казахстана и Чечни все-таки была с применением огнестрельного оружия.
Антон, ну и такой вообще у меня к вам вопрос. Интересно было сегодня читать газеты?
Интересно, особенно вот эксклюзив «Ведомостей». Он, конечно, может быть и не сенсационным, но при этом до этого никто так открыто вот о том, что Лужков будет баллотироваться снова в мэра Москвы, еще не писал.
Спасибо, Антон. «Утренние газеты» читал мой коллега Антон Жилнов. Ну а теперь новости спорта. Со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Каковы спортивные новости уикенда?
Доброе утро. В Канаде завершился мужской чемпионат мира по кёрлингу. В финале сборная хозяев турнира взяла верх над командой Германии 8-3. Бронзовые медали выиграли американцы, уступившие ранее немцам в полуфинале. В Казани в воскресенье был сыгран второй матч финальной серии чемпионата России по хоккею. Среди команд Суперлиги «Акбарс» выиграл у магнитогорского «Металлурга» 5-1 и сравнял счет в серии до 3 побед 1-1. Следующие матчи пройдут 10 и 11 апреля в Магнитогорске, а пятая встреча в случае необходимости состоится 13 апреля в Казани. Мужская сборная России по теннису выиграла в Москве четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса у команды Франции со счетом 3-2.
Ну, сборная России, конечно, заставила волноваться своих болельщиков. Накануне этих воскресных встреч счет был 2-1 в пользу россиян. Оставалось выиграть один матч, но французы ведь смогли восстановить равновесие.
Да, и все, конечно, надеялись, что Игорь Андреев, вышедший в воскресенье первым на корт, сможет обеспечить победу сборной России, так сказать, досрочно. Но вот он проиграл ветерана французской команды Себастьяну Грожану 5-7, 6-4, 6-2, 3-6, 4-6. И исход матча решила победа Марата Сафина над Полем Анри Матьё 7-6, 6-3, 6-2. Напомню, что первый день матча, пятницу, Матьё выиграл у первого номера сборной России Николая Давыденко.
А ведь Сафин вообще не собирался играть в этот день. И по первоначальной версии капитана российской команды Шамиля Тарпищева в пятой встрече должен был играть Михаил Южный.
Ну, к тому, что Шамиль Тарпищев всегда принимает неожиданные решения, мы уже все давно привыкли. Действительно, утром в воскресенье он вообще смог назвать только одного участника игры этого дня, Игоря Андреева. Ну, позже от него появилась информация, что в решающей встрече сыграет все-таки Михаил Южный. И только в самый последний момент Тарпищев принял решение поставить на игру Сафина, который вообще-то был травмирован, и накануне он даже не смог принять участие в тренировке. Ну, наверное, Шамиль Тарпищев исходил из того, что Южный не сможет сыграть в полную силу. после того, как он провел очень тяжелый матч в пятницу с Ришаром Гаске. Этот матч стал, я точно не помню, то ли рекордным, то ли повторением рекорда. Он длился почти 5 часов для встреч Кубка Дэвиса. Это много. Вот. Ну, а для Марата, по его собственным словам, Матье очень удобный соперник. Он всегда с ним играл и... Всегда, когда с ним играл, особых усилий не прикладывал. Ну, и действительно, вот в этот раз тоже выиграл в 3 сетах. Но, кстати, вот Шамиль Тарпищев после завершения этой игры сказал, что это была лучшая игра Сафина за последние 10 лет. Ну, а четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса был самый сложный из всех встреч с командой Франции. Это была 4-я уже встреча.
И ведь Сафин играл с микротравмой. Что-то говорили после матча о состоянии его здоровья?
Ну, как сам Марат Сафин сказал, что вот если бы люди могли услышать то, о чем беседовал с ним его врач перед началом игры, то, наверное, у них там уши завяли, но он сказал, что старался не показать это на корте, хотя держался, конечно, из последних сил.
Наталья, известно, что следующий матч сборной России снова будет проводить на своей территории, на своих кортах. Известно уже, какое покрытие хотят выбрать хозяева для встречи с немцами.
Ну, вообще... Конечно, пока об этом думать еще рано, ведь до сентября, а именно в этом месяце, 21-23 числа, пройдут полуфинальные матчи России, Германии и Швеции. США еще достаточно далеко, но, конечно, выбирать вид покрытия сборной России будет исходя из того, какой из этих видов будет к тому моменту более неудобен для немцев, ну и в первую очередь для лидера сборной Германии Томми Хааса.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о спорте. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 9 апреля. Сейчас у нас в программе репортаж из Чехии. В стране широко обсуждается доклад, переданный правительству республики главой отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Яном Кубицем. Секретные материалы этого доклада о связях чиновников чешского правительства с организованной преступностью, в том числе и с русской мафией, опубликовала местная пресса. Министерство внутренних дел страны заявило, что в рамках расследования утечки секретной информации в СМИ полиция прослушивала 46 телефонных номеров. 2/3 разговоров уже расшифровано. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В списке прослушиваемых лиц фигурируют имена министров, журналистов, мэров нескольких чешских городов, предпринимателей и даже адвокатов. Прослушивание разговоров последних – нарушение одного из пунктов Уголовного кодекса, говорит министр внутренних дел Чешской Республики Иван Лангер.
С 19 чисел.
Из 19 номеров, которые прослушивались в связи с подозрениями, только один номер телефона принадлежит мне. И я уверен, что и в других случаях ситуация идентична. С трудом можно представить себе, сколько невинных людей стали жертвами этой бесчеловечной машинерии. Министр внутренних дел Чехии пока не знает, кто дал распоряжение прослушивать такое количество телефонных номеров. В чешском законодательстве прописано, что подобное решение имеет право принять прокурор и судья. В списке из 46 человек, за которыми следили, есть даже дети. Например, дочь мэра города Аламоуц, инспекция Министерства внутренних дел Чехии, регулярно контролировала телефонные номера на протяжении последнего года, после того, как просочилась информация о тайном докладе Яна Кубице, главы отдела по расследованиям организованной преступности. Он возглавляет этот отдел последние 15 лет и занимается в основном изучением связей российских мафиозных структур и чешского криминального мира. Ян Кубице, например, в 1994 году руководил операцией «У голубя», названной по имени ресторана, где она проходила. В этом ресторане, принадлежавшем российскому гражданину Анатолию Катричу, встретились представители так называемых Солнцевской и Соломоновской группировок. Официально здесь отмечали день рождения, но полиции пришло анонимное сообщение, что во время его празднования будет убит шеф одной из группировок Сева Могилевич. Задержали около 100 человек, но со временем всех отпустили. Никому из них не удалось предъявить обвинение. В 2006 году Ян Кубице пришел к выводу, что российские мафиозные группировки пытались получить государственный заказ на производство биологических добавок. Европейская комиссия распорядилась до 2012 года примешивать в бензин так называемые биологические примеси, в частности биологический этанол, этиловый спирт. Чешское правительство решило, что тендер объявлять не будет. Заказ разделили между 6 производителями. Эта информация стала основой документа, окрещенного «Доклад Кубице», продолжает журналист чешской газеты «Респект» Ярослав Спурный, который написал об этом докладе несколько десятков статей. Прослушивания телефонов проводились с самого начала расследования. Оно было тайным. Информация попала в СМИ. Это и стало причиной того, что полиция начала записывать телефонные разговоры. Подозревали и нынешнего министра внутренних дел Ивана Лангера, и бывшего главу Комитета безопасности Чехии Яна Видима. Правда, большинство людей связано с этим делом не было. Речь шла о знакомых, адвокатах и даже детях. Вопрос в том, имела ли право полиция вообще применять прослушивание при расследовании утечки информации. Методику прослушивания чешская полиция выбрала не случайно. Она помогла распутать коррупционный скандал, связанный с возвращением Казахстаном долга Чешской Республики. Об этом деле тоже упоминается в докладе Яна Кубицы. В начале 90-х в Карловых Варах застрелили двух россиян – Жореза Манусова и его сына Александра. Когда началось расследование убийства, полицейские начали прослушивать телефоны всех знакомых семьи. Из разговоров стало понятно, что убитые общались с казахом чешского происхождения Юрием Гержманеком. Казахстан еще со времен существования СССР должен Чехии около 5 миллиардов евро. О возвращении этого долга вело переговоры руководства обеих стран. В этом деле фигурировала и компания Falcon Capital, которая упоминалась в скандале вокруг возвращения российского долга в размере более 30 миллиардов евро. Процесс возвращения казахского долга сопровождался и подозрительными счетами в швейцарских банках. В докладе Яна Кубицы описано и еще несколько коррупционных афер. Некоторые указанные в документе факты впоследствии подтвердились. Например, преступление, связанное с невыгодной сделкой, заключенной государственной компанией «Чепро». Ее бывший руководитель, а ныне осужденный Томаш Карлец, подписал договор на покупку нефти и бензина у фирмы «Лорикус». В случае, если покупка не состоится, «Чепро» должна выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов. А вот дело, связанное с биологическим этанолом, приостановлено. Хотя по нему и обвинили несколько представителей руководства Министерства транспорта Чехии, которое и распределяло заказы на изготовление биологических примесей для бензина. Ни один российский гражданин по делу обвинен не был. Конечно, прямых доказательств нет. Это предположение, которое явствует из разговоров по прослушиваемым телефонам, из показаний, из встреч, которые происходили. Выводы можно сделать и заглянув в прошлое некоторых иностранных предпринимателей, проживающих в Чехии. Некоторые из них, их имена я не хотел бы называть, в прошлом были агентами коммунистической разведки. К сожалению, подобные подтверждения сложно использовать как реальные доказательства в суде. Чешской полиции известно о встрече Юрия Гержманека, казаха чешского происхождения и участника солнцевской группировки, с Франтишеком Выбиралом, который в момент распределения заказов на изготовление биоэтанола был советником чешского министра транспорта Яромира Шлинга. Прямых доказательств получения заказа чешское правосудие так и не нашло. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире «Свобода в 9». Далее в нашей программе. Рассказ о судьбе петербургского фрегата «Штандарт», точной копии фрегата «Петра I». Репортаж с конвейера. ВАЗ готовит новую модель «Лады» совместно с канадцами. Новости двух мегаполисов, афиша и многое другое. А в 11 часов дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Как телевидение показывает кризис на Украине, Анна Качкаева обсудит с обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной и депутатом Государственной Думы Владимиром Рыжковым. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
Достаточно редко.
Коротко о главных событиях. Сегодня в Калининграде отметят 62-ю годовщину штурма Кёнигсберга советскими войсками. В эти дни, в 1945 году, в ходе восточно-прусской операции, советские войска под командованием маршала Василевского нанесли поражение 130-тысячной группировке гитлеровцев и 9 апреля заняли Кёнигсберг. Сегодня в Киеве возобновятся акции сторонников правящей коалиции, протестующих против роспуска парламента. Как заявил член партии регионов, депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, акции будут проходить ежедневно. На юге Афганистана в воскресенье в результате двух взрывов мин на дорогах погибли 7 военнослужащих НАТО, трое были ранены. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев готов уйти в отставку после принятия поправок к Конституции, если это послужит общественному примирению, сообщил Радио Свободы член оппозиционного движения «За реформы» Иса Амуркулов после встречи с премьером. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, как ожидается, объявит сегодня о ходе реализации иранской ядерной программы. В Иране отмечают первую годовщину производства обогащенного урана, Национальный день ядерных технологий. В Багдаде на сутки вводится запрет на движение автотранспорта. Сегодня 4-я годовщина взятия столицы Ирака войсками коалиции. В воскресенье жертвами взрывов и нападений в Ираке стали более 20 человек. Крупная армейская операция против курдских повстанцев разворачивается на юго-востоке Турции. За последние дни там убиты 10 турецких военнослужащих и 7 курдских боевиков. В Северную Корею прибыла делегация США во главе с бывшим американским представителем в ООН Биллом Ричардсоном, чтобы добиться передачи Соединенным Штатам останков американского военнослужащего, убитого во время Корейской войны в 50-х годах. На Международную космическую станцию сегодня прибывает очередная экспедиция. Российские космонавты Федор Юрчихин и Олег Котов, а также американский космический турист.
Это была краткая сводка новостей. На волнах радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Сегодня 9 апреля, понедельник. Христиане всего мира после празднования Пасхи, праздника воскрешения Иисуса Христа, отмечают светлую неделю. В течение этой недели каждый день служится литургия по пасхальному обряду, и каждый день совершается крестный ход. Как и Пасху, в этом году православные христиане, протестанты и католики празднуют светлую неделю одновременно. Только ли это сегодня объединяет русскую православную Главную римско-католическую церкви? Ведущий программы «Лицом к лицу» Владимир Бабурин побеседовал с главой российских католиков Тадеушем Кондрусевичем.
Достаточно редкий случай, когда все христианские Пасхи совпали. Но, как мне кажется, на сегодняшний день это едва ли не единственное, что сегодня объединяет католическую и русскую православную церковь.
Действительно, случаи достаточно редкие, хотя в последнее время эти случаи становятся все более и более частыми. Только уже в этом веке, это уже третий раз, 2001 год, 2004 год, 2007 год. И в 2010 мы тоже будем вместе праздновать. Все зависит от Луны, как Луна станет, потому что Пасха рассчитывается очень просто. После весеннего солнцестояния, полнолуния, после этого первого полнолуния, первое воскресенье, и все. Но вопрос в том, что католическая церковь использует григорианский календарь, православный ильянский календарь. Сегодня разница 13 дней, поэтому могут быть такие случаи. Но в этом веке, в новом тысячелетии, начало его как раз ознаменовано этим. Кажется, хотелось бы сказать, что сам космос говорит нам, вы объединяйтесь. Эта дата объединяет всех нас, и, конечно, это очень-очень хорошо, это очень здорово. Это призыв к единству, потому что сегодня так много вызовов нашего времени, что мы должны что-то делать. Хотя я не сказал бы о том, что это только единственное 8 апреля, что нас объединяет. Есть много других точек совпадения.
В декабре прошлого года один из представителей Русской Православной Церкви, священник Игорь Выжанов, секретарь отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межхристианским отношениям, был на богослужении у вас и сказал: «Дружба между представителями католического и православного духовенства очень важна сегодня, мы люди одного духа и не можем не быть друзьями». Но вот от иерархов, людей, которые в церкви занимают гораздо более высокое положение, чем отец Игорь, таких слов не приходилось слышать, они гораздо более аккуратны в выражениях, как со стороны православной, так и со стороны католической церкви.
Но, тем не менее, в последнее время мы видим много положительных выражений со стороны священноначалия Русской Православной Церкви в отношении понтифика, в отношении программы защиты нравственных ценностей. Поэтому я не вижу здесь какой-то большой трагедии.
Это был фрагмент программы «Лицом к лицу». На волнах радио «Свобода» Владимир Бабурин беседовал с главой российских католиков Тадеушем Кондрусевичем. Тему христианских праздников продолжит опрос из Томска. «Считаете ли вы себя верующим человеком?» — спрашивала у прохожих корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина.
Конечно. Потому что если не верить ни во что, то будет скучно жить.
Это логичный вопрос, вообще верующие ли мы люди или нет. Не знаю, привито с детства, может, это просто заложено в генах.
Я нет, не считаю.
Не, мы не крещенные просто. Ну а так, в принципе, Пасху справляем, яйца красили, Пасху покупали, ели. Но не верующие. Не знаю, просто не было такой возможности, не крещенные, во-первых. Во-вторых, как-то пост не соблюдали, а праздник соблюдаем.
Да, я верю в Бога. И Он есть, и Он помогает нам жить. Так случалось в жизни, когда были трудные моменты. Я обращалась к Богу, и Он мне помогал. Я просила, и Он мне помогал.
Каждый, наверное, в душе во что-то верит. Вот. Прямо так сказать не скажешь, но все равно у каждого что-то есть внутри свое, каждый во что-то верит.
В какой-то мере, да, но не совсем. Ну, бывают такие ситуации, что приходится где-то верить Богу, где-то самому себе, скажем так, и надеяться на самого себя.
Ну, постольку, поскольку. Как? У меня своя вера-то есть, но совсем верующим нет, я бы не сказала. Жизнь так, наверное, нас перекрутила.
Да?
вообще человеческие ценности. А была такая в свое время хорошая книжка «Кодекс строителей коммунизма».
Ну, в душе, да. А чтобы полностью, нет. Ну, чтобы соблюдать все каноны, конечно, еще не позволяют возможности такие. Потому что работаем. Но вот сейчас в церкви была очень хорошо. Даже вот была моя мечта лет 10. Звенеть колокольчик, позвенела.
Вера моя не глубока, поэтому не могу сказать, что я глубоко верующий человек. Где-то так, поверхностно. Добро, любовь, это я верю. В себя нет. Очень неуверенный в себе человек, поэтому в себя не верю.
Если ты вот с вот этими руками не заработаешь себе покушать, ни церковь, ни поп ничего не поможет. Ну как вот так, с поколения идет просто, и все. Ну в душе я что-то верю маленько, в душе. И все, больше ничего. Ну.
Скорее верю, но не всегда, наверное, все-таки в Бога. Что-то другое еще. В себя, что это есть во мне. В этом смысле, да, и что я смогу сделать многое. Не всегда хватает сил, но часто хватает.
Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в нашем эфире неполитический репортаж. В Тольятти на Волжском автозаводе в рамках совместного российско-канадского проекта начались работы по созданию нового семейства автомобилей «Лада». Эксперты, правда, сомневаются в перспективности новой модели российской малолитражки. С проектом новой «Лады» познакомился наш сапкор в Самаре Сергей Хазов.
Новый автомобиль Волжского автозавода планируется разработать и поставить на серийное производство к 2009 году. Ежегодно завод в Тольятти должен будет выпускать по 220 тысяч машин. Это главный пункт соглашения, подписанного в декабре прошлого года между дирекцией Волжского автозавода и канадской компанией «Магна». За 7 миллионов евро канадцы должны разработать для России евроконцепт-кар «Лада 2116». Новый автомобиль оснастят российским двигателем объемом 1,6 литра и отечественной механической коробкой передач. Руководство Волжского автозавода высказало претензии, что канадские партнеры превысили заложенную в новую модель сумму в 10-12 тысяч долларов. Выяснилось, что в процессе реализации проекта стоимость машины может вырасти еще как минимум до 15 тысяч долларов. Повышение стоимости автомобиля вряд ли сделает его популярным среди автолюбителей, говорит специалист отдела продаж одного из самарских автосалонов Илья Костин.
Сейчас мы можем предложить покупателям массу новых импортных автомобилей С-класса стоимостью меньше 10 тысяч долларов. У нас марки самые разные. Это и французский Renault, и Peugeot, и чешская Skoda, и прекрасные американские машины Ford. Понятно, что зарубежные конкуренты ВАЗа сейчас пытаются всеми силами занять нишу, которую раньше занимал Волжский автозавод. Раньше ВАЗ действительно был монополистом, а сегодня очень много предложений по покупке автомобиля для middle-класса. Автомобили стоимостью от 8 до 15 тысяч долларов. Новый автомобиль, который разработан ВАЗом и компанией Magna, насколько я могу судить по автомобильным журналам, будет стоить примерно 12-14 тысяч долларов. И вопрос, будет ли автомобиль российской сборки отличаться таким же высоким качеством, как Ford или Peugeot, которые можно купить за те же деньги.
Руководство компании Magna во главе с вице-президентом Хубертом Хедлем 5 апреля приехало в Тольятти, чтобы представить созданный концепт-кар и обсудить проблемы по снижению стоимости автомобиля. АвтоВАЗ предложил заменить импортные детали автомобиля на отечественные, снизив их стоимость. Однако это не устраивает представителей компании Magna, чьи автокомпоненты одни из самых дорогих на международном автомобильном рынке. Поэтому разработанный ей автомобиль не может быть таким дешевым, как предлагаемые сегодня российским покупателям машины Peugeot или Renault. Автолюбители говорят, что предпочитают автомобили иностранного производства.
С виду корейские. Не знаю, как они на ходу, но они мне нравятся. Ну и, конечно, японские. Молодцы.
Ну что-нибудь из Намар. Более комфортно, более удобно.
В основном западные. Меньше ломаются.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Это были новости автомобильного мира, а у нас на очереди научная панорама. Голландские ученые выяснили, что никотин вреден для здоровья, но улучшает память. Подробности у Ольги Орловой.
Голландские
Голландские ученые обнаружили важные детали механизма положительного влияния никотина на процессы обучения и памяти. Никотин обладает высокой способностью вызывать зависимость, но его другие свойства побудили ученых заняться разработкой никотиноподобных веществ в надежде на создание препаратов для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, синдром дефицита внимания, при которых имеются выраженные проблемы с памятью и обучением. Хьюберт Мансвельдер и его коллеги из Университета Амстердама обнаружили при анализе электрофизиологических свойств нейронов на срезах мозга мышей, каким образом никотин изменяет сигнальные свойства нейронов, приводящие к улучшению памяти. Немецкие ученые, используя методы генной инженерии, получили один из белков шелка европейского паука-крестовика, что является важным шагом на пути к созданию генетически модифицированного шелка. Шелк паука более прочен, чем сталь, и эластичнее резины. Он может стать ключевым материалом для широкого применения в медицинских и технических целях. Специалистами Харбинского промышленного университета в Китае был изготовлен робот-разведчик. Робот способен, неся аппаратуру, бесшумно ползать по стенам, добираться до места, удобного для ведения разведки, и оттуда поставлять информацию для анализа боевой ситуации. В критический момент робот способен совершить атаку. Британский грибной сезон удлинился осенью, стал возможен весной и может стать круглогодичным. Изменение климата меняет жизнь птиц, которые начинают раньше строить гнезда, и растений с их ранним цветением. Но не было данных о том, что появился дополнительный сезон плодоношения в жизненном цикле живых организмов. Алан Ганг из Лондонского университета проанализировал результаты наблюдений, проведенных его отцом за период с 1950 по 2005 годы, о том, когда, где и какие грибы вырастали вокруг Солсбери, городе на юго-западе Англии. Оказалось, что осенний грибной сезон увеличился с 33 до 75 дней. Сроки появления первых грибов стали более ранними, а последних более поздними.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова, а представил Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве без четверти 10. Напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Киеве сегодня возобновятся акции сторонников правящей коалиции, протестующих против роспуска парламента. В Калининграде отмечают 62-ю годовщину штурма Кёнигсберга советскими войсками. Во Франции официально началась предвыборная кампания. Французы выбирают нового президента. Сегодня 4-я годовщина взятия столицы Ирака Багдада войсками коалиции. Крупная армейская операция против курдских повстанцев разворачивается на юго-востоке Турции. За последние дни там убиты 10 турецких военнослужащих и 7 курдских боевиков. На юге Афганистана в воскресенье в результате 2 взрывов мин на дорогах погибли 7 военнослужащих НАТО, 3 ранены. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев готов уйти в отставку после принятия поправок к Конституции, если это послужит общественному примирению. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Через несколько минут репортаж о судьбе фрегата «Штандарт», копии фрегата «Петра I». А прямо сейчас панораму основных событий 2 мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга представит Татьяна Вольская.
Петербург. Представители партии «Яблоко» передадут сегодня губернатору города приглашение принять участие в марше несогласных, который намечен на 15 апреля, сообщил лидер петербургского «Яблока» Максим Резник.
Мы приглашаем Татьяну Ивановну выступить на марше несогласных. Мы рисуемся обеспечить ее безопасность. И не так, как она обеспечила безопасность нашего марша с помощью пережила ОМОНа, а по-настоящему, как это делается личными. Мы приглашаем, если губернатор готова говорить с гражданами Петербурга вживую, а не в записи, диалогу с городом и подставными бабушками и дедушками, а говорить с несогласными, пожалуйста, приглашаем ее выступить на нашем месте.
Москва. Олимпийское стрельбище в Мытищах – единственный в стране 300-метровый тир, где проходили крупнейшие международные соревнования, может исчезнуть в ближайшие месяцы. Мытищинские власти издали постановление о строительстве на этой территории жилых районов. В 90-х годах из-за отсутствия финансирования спортивных сооружений все имущество комплекса было отдано областным обществом «Динамо» в аренду стрелковому клубу на 15 лет. Теперь спортивное общество «Динамо» пытается доказать свои права на Мытищинское стрельбище, а пока идут тяжбы в судах, бульдозеры уже уничтожили тир для пистолетной стрельбы, а неделю назад на 4 стендах были сломаны 8 вышек для метания мишеней в стендовой стрельбе, упражнение «Круглый стенд». Петербург. При проведении работ на Пискаревском кладбище в гражданской части повредили могилы, сломаны и перевернуты кресты, разворочены раковины могил. Родственники захороненных на мемориале людей называют это вандализмом. Раньше к гражданской части кладбища вела песчаная дорога. После того, как была спилена и вывезена часть деревьев, людям приходится преодолевать целую полосу препятствий. Сейчас на Пискаревском мемориальном кладбище обустраиваются новые братские могилы для захоронений найденных останков воинов. От этих работ и пострадали гражданские могилы. Москва. Сегодня вечером в Крылатском состоится массовый митинг жителей против изъятия бульвара под автостоянку. Власти игнорируют требования подавляющего большинства жителей, проживающих в микрорайоне, сохранить зеленую зону. Инициативная группа пригласила на митинг депутатов Мосгордумы и муниципального образования «Крылатское». Новости Москвы и Петербурга. 9 апреля. Татьяна Вольская.
А теперь главная тема нашей рубрики – новости Москвы и Петербурга. Петербургские выпускники школ в этом году на празднике «Алые паруса» могут остаться без одного из главных его участников, можно сказать, без символа этого праздника. Легендарный парусник «Штандарт» лишился мачты. Несмотря на то, что в бюджете города предусмотрены средства на социальные и молодежные программы «Штандарта», воспользоваться ими для решения этой проблемы невозможно. Капитан «Штандарта» надеется найти спонсоров, чтобы заменить мачту и вновь поднять паруса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
Фрегат «Штандарт» стал для Петербурга таким же символом, как золотой кораблик на шпиле Адмиралтейства. Вот уже 7 лет бороздит морские просторы «Штандарт». Точная копия петровского фрегата 1703 года, выполненная руками современных умельцев. Его с удовольствием приглашают многие европейские страны для участия в различных регатах и праздниках. Ждали его этой весной и в Германии на фестивале, посвященном 50-летию дружеских связей между Гамбургом и Петербургом. Однако от этого визита пришлось отказаться. В начале апреля при плановом осмотре и подготовке фрегата к навигации было обнаружено, что повреждена фок-мачта. Дерево начало гнить изнутри на высоте 6 метров от палубы корабля, и в таком состоянии ставить на нее паруса небезопасно. Дело в том, что когда приступили к воссозданию фрегата, у команды не было возможности соблюсти все технологии петровского времени, рассказал капитан «Штандарта» Владимир Мартусь.
Мачтовый лес сушили по 5-7 лет, причем вертикально и комлем вверх. То есть хорошо высушенная мачта – это произведение искусства. У нас было 2 года на то, чтобы сделать мачты. Конечно, они не соответствуют вот стандартам петровского времени.
Проект «Штандарт» был создан для молодежи, для того, чтобы помочь им поверить в себя, научиться быть вместе и отвечать друг за друга. Все это делали энтузиасты, находили спонсоров, восстанавливали чертежи, создавали команду. Наконец, когда «Штандарт» стал представлять Петербург за рубежом, администрация города решила помочь энтузиастам и выделить деньги на молодежный проект. Вот только использовать эти средства «Штандарт» должен в соответствии с определенным механизмом, говорит капитан «Штандарта» Владимир Мартусь.
Есть распоряжение по расходованию бюджетных средств, поскольку «Штандарт» принадлежит не государственной организации, то никакое имущество за бюджетный счет на него мы купить права не имеем. И вот сейчас у нас такое получается, вроде и средства выделены, но на то, что нам нужно, там генератор нужно заменять, мачту новую нужно сделать, еще что-то. Вот расходовать просто нет права.
Владимир, если вы сможете найти деньги на новую мачту, как же быть с технологией ее изготовления?
В такой ситуации, в которой мы оказываемся, придется делать современные технологии, то есть переклеенную из тоненьких реечек. Где-то за 5-6 недель мы это можем сделать. Но вот уже сейчас, чтобы начинать сезон, День города, вот самое страшное, наверное, если мы не сможем успеть это все 27 мая. Тут специфика в чем еще, что... Наверное, никто, кроме нас, команды, которая построила «Штандарт», не знает в деталях, как это сделать. Мы не можем ее заказать кому-то. Это уникальная вещь, и очень много таких тонких деталей, которые мы просто не сможем объяснить никаким суперпрофессионалам.
Штандарт стал неотъемлемой частью и Дня города, и праздника выпускников «Алые паруса», организуемым администрацией Петербурга. Неужели нет возможности помочь?
Конечно, такие возможности есть у города. И богатые, серьезные налогоплательщики в город пришли. Это не такие большие деньги. То есть замена мачты – это порядка 500 000 рублей.
А вы не боитесь давления со стороны городской администрации? Ведь могут попросить не срывать план праздников.
Я сразу рассматривал такую ситуацию. Можно ли продержать эту мачту, которая есть, отработать День города, отработать Алые паруса, потом не торопясь менять. Нет, это такой риск, который я как капитан на себя не возьму. На палубе будут люди, молодые ребята, и если мачта падает, ну, я не знаю, привелось смотреть фильмы вроде «Хозяина морей». Там очень сильно все это снято, и это, в самом деле, большая катастрофа, если вдруг падает мачта. Никому не пожелаю такого увидеть. Так что нет, этот вопрос исключается.
Несмотря на возникшие трудности, Владимир Мартусь надеется справиться с ситуацией и говорит, нашлись бы деньги, а команда готова работать и днем, и ночью. И еще он продолжает мечтать о новых проектах.
Мы заканчиваем строительство гички. Это капитанская шлюпка 12 метров. Мы строим первую и надеемся, что будет серия таких лодок, потому что в городе из проблем, из того, чем можно было бы улучшить жизнь в городе, это доступ к воде, особенно для молодежи. Доступ к парусному спорту, к любым водным видам спорта, он затруднен, нет возможностей, нет мощностей. Ну, во всем городе с 4,5 миллиона человек, всего две парусные школы, максимум там 100 мест, наверное. Мечта, которую вся команда хочет осуществить, это строительство интерактивного музейного морского комплекса, чтобы можно было такие корабли, как «Штандарт», строить своими руками, показывать это и туристам, и горожанам, чтобы такие корабли появлялись, а у молодых ребят была возможность себя попробовать вот на этом поприще. И вот с поиском этого места мы уже 5 или 6 лет никак не можем решить.
Где же сейчас вы осуществляете строительство гички?
Мы сотрудничаем с Центральным яхт-клубом профсоюзов, где у нас выделено место. Мы поставили ангар, где строим эти гички.
А профсоюзы урегулировали имущественный вопрос с городской администрацией?
Пока вопрос еще не урегулирован, насколько я знаю. Но, тем не менее, вот новое руководство яхт-клуба, которое там недавно появилось, провозглашает линию на социальную деятельность. Так что я надеюсь, что вот эта территория, она останется именно как яхтенная, не будет передана инвесторам под жилую застройку. Вот это было бы катастрофа.
Считает капитан фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Таковы главные события двух мегаполисов и сегодняшняя тема нашей рубрики «Новости Москвы и Санкт-Петербурга». А завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня понедельник, 9 апреля. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной. Кино, театры, выставки.
Театры. В «Современнике» сегодня вечером представление екатеринбургского «Коляды театра», которым руководит драматург, педагог и режиссер Николай Коляда. Его спектакль «Амиго» выдвинут в этом году на «Золотую маску» в номинации «Спектакль малой формы». На сцене Российского академического молодежного театра театр «Красный факел» из Новосибирска, вместе с которым молодой питерский режиссер Андрей Прикотенко поставил самую известную пьесу Мольера «Тартюф». Постановка претендует на «Золотую маску» сразу в нескольких категориях, как лучший спектакль, за лучшую режиссуру и работу художника. А исполнители главных ролей Игорь Белозеров и Владимир Лемешонок соревнуются в праве получить премию «Лучшему актеру года». Концерты. В Кафедральном Римско-католическом соборе на Малой Грузинской вечер пасхальной органной музыки. Произведения Баха, Гайдна, Мессиана и Брунса сыграет лауреат международных конкурсов Дмитрий Бондаренко. В Московской консерватории сегодня открывается 10-й международный фестиваль современной музыки «Московский форум». В Рахманинском зале один за другим два концерта. Сначала выступит студия новой музыки и ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского, а затем объединение молодых композиторов и исполнителей «Пластика звука». Вход на все концерты фестиваля свободный. Выставки. В клубе «Сори, бабушка» в рамках фестиваля «Моды и стиль фотографии» выставка итальянского фотографа Джани Фарабоски. Его работы были сделаны в швейцарском городе Люцерн летом прошлого года на одном из крупнейших международных фестивалей боди-арта, где для десятков художников со всего мира полотном выступало человеческое тело. А в Манеже открылась одна из центральных выставок фестиваля. Как и в прошлые годы, свои работы покажет знаменитый французский фотограф Жан Ларивьер, уже 35 лет снимающий рекламные кампании для известнейших мировых марок. Кино. широкий прокат вышел российский фильм «Одна любовь на миллион». Подробнее о картине рассказывает Мумин Шакиров.
Действие фильма происходит в начале 90-х, когда было все или ничего. И каждый стоял на пороге выбора. Митяй и Аня не были знакомы, пока не согласились принять участие в сомнительной авантюре. В итоге молодым людям пришлось бежать из Петербурга в Москву от бандитов с миллионом фальшивых долларов спортивной сумки. Митяй любит хорошую музыку и верит в дружбу. Практичная Аня не верит никому, но вскоре понимает, что для Митяя готова сделать исключение. Героем картины «Одна любовь на миллион» грозит смертельная опасность. Перед ними стоит задача не только спастись и избавиться от денежных фантиков, но и сохранить любовь. Они выбирают все сразу. Одну из последних своих ролей в кино сыграл Андрей Краско. Кто видел знаменитый фильм Тони Скотта «Настоящая любовь», обязательно проведет аналогии. А еще отдельный привет Квентину Тарантино от его поклонников и последователей.
Это была «Московская афиша» с участием корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя итоги недели, представят чемпиона мира по плаванию и подробно поговорят о «Формуле-1» и американском опыте в спортивном бизнесе. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго!
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Закон Украины не дает права никому не подчиняться указу.
Они оценивали митинг как нацистский.
Сирия поддерживает ливанскую шиитскую группировку Хизбуллах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добились этого без всяких сделок с Ираном.
Грузинские власти перешли Рубикон и сделали первый шаг к восстановлению осетинской автономии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.